Сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха. Комментарий. Господь Кришна прямо говорит Арджуне, что тот должен сражаться просто ради сражения, поскольку этой битвы желает сам Господь. Человек, действующий в сознании Кришны, не думает о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Тот, кто считает, что вся его деятельность должна быть направлена на удовлетворение Кришны, обладает божественным сознанием. Поэтому его поступки не являются материальными и не влекут за собой кармических последствий. Тот же, кто действует ради удовлетворения собственных желаний, независимо от того, находится ли он под влиянием благости или страсти, рано или поздно пожнет плоды своих поступков, как хороших, так и дурных. Если человек целиком посвятил себя деятельности в сознании Кришны, он освобождается от всех долгов и обязательств, которые связывают обыкновенных людей. Тот, кто безраздельно посвятил себя служению Кришне в Гукунде и сложил в себя все остальные обязанности, больше никому ничего не должен, ни полубогам, ни мудрецам, ни обыкновенным живым существам, ни своим родственникам, ни человечеству, ни предкам. Бхагавата. Вот что Кришна намекает здесь Арджуне, а более ясно это будет изложено в последующих стихах.
Сражайся во имя...
Сражайся во имя сражений и не думай о счастье и горе, потерях, приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не увлечешь на себя греха.
Ом агьянат мирандасе агьянаджана шалакая чакшуринаридамила тасмай шри гураве нама. Шримад Бхагавадгита, глава 2, текст 38. Краткое изложение Бхагавадгиты. Тут говорится о дхарме, о понятии долга, как наивысшем понятии для человека. Слово дхарма означает наивысшая цель. И путь к наивысшей цели, он ознаменован поступками такого же уровня, высокого уровня. Это тоже называется дхарма, путь дхармы. Не отличен от цели. Если цель высокая, то и поступки также высокие. Означает, что если мы видим поступки низкие, означает, что нет цели выше в жизни. Хотя люди всегда говорят о чем-то возвышенном. Но, как говорится в народе, благими намерениями, в Священном Писании говорится, дорога вымачивается в ад. Говорят хорошо, но действуют на другом уровне, на низком уровне. Поэтому путь дхарма не достигается при помощи адхармы. Если мы хотим достичь цели, то есть дхармы, то и поступки должны быть точно такими же, такого же уровня действия. То есть человек, если он поступает как человек, означает, что он достигает человеческой цивилизации, уровень человеческой цивилизации. Если он не поступает как человек и ниже, это уже цивилизация нечеловеческая. Есть санскритский термин, который обозначает это. Наивысший путь означает путь ариев. То, что Бхагавадгите Кришна Арджуне говорит, что ты арий, и ты не должен скорбеть или сожалеть о чем-то. Должен просто действовать с позиции долга. Должен быть счастлив, просто долго. Потому что люди, не являющиеся ариями, не могут контролировать чувства. Они не живут ради высшей цели. Поэтому они подвержены влиянию чувств. И для них понятно, что иногда эти люди погружаются в скорбь, в уныние в жизни. И радуются на какое-то время, но снова унывают и снова радуются. Как дети, они могут плакать, через минуту смеяться, снова плакать, снова смеяться. Их положение нестабильно, их дхарма нестабильна, их общество нестабильно, их мир нестабилен, их семьи нестабильны, их пища нестабильная. У них нет основы жизни. И здесь говорится формула, как достичь такого твердого уровня человеческой цивилизации, основанной на законах Верховного или Дхарма. Дхарма – это одно из имен Бога. И путь к Богу также называется Дхарма. Есть Упа Дхарма и Санатана Дхарма. Два понятия в нашем мире. Упадхарма означает, что мы имеем какие-то временные обязанности. Они связаны с материальным телом, с поддержанием. Критерий – здоровье. Нам нужно здоровое тело, здоровая жизнь. То, что написано в Бхагаватам. Одна из целей цивилизации. Они ведут здоровый образ жизни. Что значит здоровый? Синоним здоровья сейчас говорит о здоровье, но никто не объясняет, что такое здоровье. Здоровье – это чистый образ жизни. Чистая пища, гигиена, чистые мысли, чистые поступки – это и здоровье. Чистота – и здоровье. Она автоматически приводит к здоровью. Сейчас люди лечатся так, они приходят к врачу и говорят, вот вылечите, пожалуйста, вот этот орган, я плачу деньги. Но только не давайте мне наставлений никаких. Просто дать мне лекарства, я хочу выздороветь. Не нужно мне читать нравственности, морали какие-то. Доктор скажет, что это потому, что вы ведете нечистый образ жизни, неправильно питаетесь, неправильно общаетесь, в семье у вас неправильно построены отношения, поэтому у вас будет болеть этот орган. И не только этот орган, и остальные органы тоже будут болеть постепенно. Скажет, нет, 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 доктор, я не хочу слышать все эти вещи. Я вам плачу деньги, а мне просто дайте здоровый орган. Вот и все. Как Прабхупада говорил, вылечите меня, решите все мои материальные желания, а я хочу продолжать оставаться негодяем. Законы природы не позволят этому. Адхарма означает страдания, и путь страдания, и цель также их страдания, увеличивающиеся страдания. То есть в обществе адхарма, где практикуется адхарма, увеличивается страх. 70% жителей Санкт-Петербурга больны шизофренией. Психическое отклонение. Собственно, это становится нормой. Не только в Санкт-Петербурге. Это что означает? Что путь адхармы порождает адхарму. Адхарма – это отклонение от нормы. Норма – это может быть здоровье также. Норма – это культура, мир, ненасилие, честность. Принцип адхармы не изложен в Бхагавад-гите. Скромность и смирение, отказ от ложного эго. Непривязанность к семье. Может показаться, что это адхарма, верно? Непривязанность к семье. Но что это означает? Это означает такую формулу, как говорят христиане. Не женился – не женись. Женился – не разводись. Называется непривязанность к семье. Ранее люди принимали семейный образ жизни и больше не думали о личной жизни. Вопрос решен? Сейчас не думают о личной жизни, до 60 лет свою жизнь устраивают. Называется привязанность к семейному счастью. Требовательность к семейному счастью. Чувство не контролируется. Люди не являются частью арийской культуры. У них нет дхармы. Нет долга. Они могут принять это для исполнения долга. Они это принимают для наслаждения чувств. Поэтому их дхарма временна. Семья быстро надоедает. Нужна другая семья. Но вторая семья тоже надоедает, странно. Нужна третья, что ли, семья? Может, вообще семью не заводить? Может, вообще не расписываться? Точно, хороший выход. Вообще не брать на себя никаких обязанностей. Просто по соглашению, устному. Называется ракшасадхарма. Они просто устно договариваются, совокупляются, как ребенок появляется, расходятся. Все. Ракшасадхарма. Она сейчас все больше и больше преобладает. Есть еще один выход, лучше. Он уже в западном мире утвержден. Не нужно вообще связываться с противоположным полом. Никакой ответственности вообще не нужно нести. Главное нести ответственности, а чувство наслаждения еще и больше, еще лучше. Сколько хотите. Называется брак. В Древней Руси женщину специально воспитывали, чтобы выдать замуж. Специальная школа проходила. Сейчас этих школ нет. Они проходили школу, и женщина готовая была, обученная специальным образом жить семейной жизнью, как давать силу мужу, чтобы он достиг цели. Назвали Веста. Они готовы назвали не Веста. И такие отношения назвали браком. Назывался брак. То, что мы сейчас называем, узаконили брак. А в ведах это говорится по-другому. Узаконили проституцию. То, что мы называем браком, это другое слово. В семейной жизни Самые высокие понятия дхармы должны быть в семье именно. То есть, собственно говоря, материальная семья и духовная семья не отличаются ничем друг от друга в описании вед. Это ашрам. Грехастха – ашрам. Есть законы верности, законы чистоты, законы любви. И люди знали, как общаться, чтобы поддерживать эти законы. Сейчас главная проблема в том, что мужчина и женщина не умеют общаться друг с другом на основе дхармы. Они в развлечения превратили эти отношения. Но есть предупреждение в ведах. Очень опасно. Еда, сон, совокупление, оборона. Ни в коем случае не должны стать предметами развлечений. Опасно для жизни. Смертельно. Еда, сон, совокупление, оборона. Не развлекайтесь таким образом. Это необходимо лишь для поддержания материальной стороны существования. Не больше принимайте этого. Если хотите больше, выполняйте больше обязанностей. Хотите больше секса? Больше детей воспитывайте. Нормально. Это хорошо. Это вам честь делает. Большие семьи? Прекрасно. Не хотите много детей? Ограничьте секс. Все просто. Они что делают? А это потому, что мужчина и женщина соединяются. А когда однополые соединяются, такого нет. Очень изобретательный народ, смотрите, в чувственных наслаждениях. Это изобретательность чувственных наслаждений природа ракшасов. Они такое придут, что нам в голову не придет. Прабхупада говорит, они такие изобретательные, эти западные люди, в чувственных наслаждениях. Они едят абортированных детей в ресторанах. А что, все равно это выкидывается? Никому же, ну, это же закон, даже не нарушайте закон. Идите человечную, самую нежную, самую лучшую. И никакого нарушения закона нет. Какие изобретательные вообще. Даже закон не нарушают. Но в шастре, если вы хотите наслаждать свои чувства вне закона, вы должны принять касту собакоеда. Потому что собака это бесплатная пища, никому не нужна. Вы никому не мешаете. Тогда детей не выкидывали, аборты не делали. Как же не питались люди вне закона, вне системы. Всегда была такая тенденция находиться независимым от всего. Стань тогда собакоедом. Не принимай брак, семью, не работай, не выполняй никаких обязанностей, не зарабатывай деньги, не занимайся ни культурой, ни политикой, ни экономикой, ни о чем не думай. Писание не читай, гуру не принимай. Просто найди какую-то одежду, которую выброшена уже на улице, никому не нужна. Ночуй в подвалах, на теплотрассах, а если хочешь, собаки тут бегают бездомно, никому не нужны. Но всем видно, что это собакоед. Сейчас не видно этого, кто собакоед, а кто нет. Кто ракшас, а кто ари. Люди не различают. Культура позволяет нам смешаться с этими понятиями векали. Вы не отличите. Сейчас очень трудно отличить преданного от непреданного, когда он идет на улице. Раньше было ясно, что это преданное, что он шел с преданкой большой, с караталами, всегда. Он никогда не расставался. Знаете, какое было наставление у нас в 80-х годах? У нас было очень мало. Ну и, понятное дело, духовный человек не беспокоился, представьте, такая тяжелая страна атеистическая, единицы преданных. Они редко собираются, больших киртанов нет, храмов нет, мангаларати нет, работа кармическая. Иногда встречаются, поют киртаны на махатах, стандартов никаких нет. Как они там выживут вообще? Поэтому главное стремление, которое нам дали в то время, если вы встречаетесь друг с другом, случайно ли где-то или как-то, два хотя бы три человека, сразу пойте киртан. Вот это было наставление. Мы прочитали, говорили, все. Ну, мы были такими фанатиками, знаете, что наставление выполняли беспрекословно. Не то, что сейчас, ну, мы можем еще обдумать это, мы еще подумаем. Гуру сказал, но мы еще подумаем, на свой разум есть. Гуру, он очень далеко, очень высоко, он не понимает кали-юги. Мы современные люди уже, то есть мы еще должны это как-то вот принять. Это наставление применить его. Тогда мы не рассуждали. Петь, значит, петь. Все, понятно. Выхожу однажды в подъезд, на улицу дверь. То есть из подъезда преданный встречается. Редко такое событие. Он тоже шел в это же место, но оказывается в другую квартиру. Каким-то образом. Все, мы встретились. Что делать? Петь киртан. Я никуда не иду. Он говорит, я тоже никуда не иду. Пойдем, мы в подъезде закрыли дверь и... Хари Кришна, Хари Кришна. Он глаза закрыл, я тоже глаза закрыл, и мы поем. Наставление, мы восполняем, нужно киртан петь. Мы поем киртан, вдвоем разошлись, не открывайте где-то люди. А мы поем. Они как дверь открыли, так и закрыли сразу. Да не вошли. Дхарма. Писать нельзя, видите. Что-то важное происходит. Куда я иду по улице, по Невскому проспекту. Приятно встречается. Я бежал на работу, он тоже как-то, все же работали туда. Все спешат в это время. После обеденного перерыва. Встретились, все, петь, киртан. Настолье нужно выполнять. Мы сели на ступеньке какого-то там здания, не знаю, прямо на Невском проспекте. У него были подпольные караталы маленькие такие. Подпольные, тихие такие караталы были. Он сел, он был инициированный, я сел рядом с ним. Взял караталы так тихонько, чтобы никто не видел. Люди бегут. Закрыл глаза и стал петь Харе Кришна, и он подпевал Харе Кришна. Через 5 минут открываем глаза, 200 человек стоит вокруг нас. Смотрит, что это такое вы делаете. Они там проповедовали. На работу я так и не попал, он тоже. Что удивительно, на работе почему-то нас не замечали в эти времена. Как будто все в порядке. В то время строго контролировался рабочий день, приход, уход, обед, с обеда. Но как только мы спели киртан, мы что-то забывали про контроль. Как-то так ситуация складывалась таким образом. Всегда как-то было хорошо, безболезненно. Мы пели киртан всегда. Это называется санатана дхарма. Что важнее, санатана дхарма или упадхарма? Иногда мы говорим в пользу одного, иногда в пользу другого. Но это важно одновременно, потому что санатана дхарма возможно только в человеческом воплощении можно практиковать. Исключительно. Человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы практиковать санатана дхарму. Но воплощенная форма – это упа-дхарма. Это временное тело. Требует также временного внимания, временного ухода, временного долга. Сюда включается семья, личная жизнь. Но как это решается это? Не думай долго о личной жизни. Принял гуру один раз – все, успокойся. Забудь об этом выборе. Ты уже выбрал. Действуй. Действуй, иди к Богу. Женился, забудь о личной жизни. Выполняй свой долг, иди к Богу. Все просто. Сейчас люди даже приняв духовный учитель, думают, потому что не того гуру выбрал. Может мне все-таки переизбрать еще кого-то. А дхарма кругом, посмотрите. На чем же держится духовная жизнь? Только на дхарме. Если гуру истинный, ученик отвергает его, просто в пользу какого-то, так сказать, более могущественного гуру, это адхарма. Это не признается ведами. Нет понятия высшего и низшего, есть понятие дхарма, поймите правильно. Высшего и низшего не существует на духовном уровне, только дхарма. Дхарма всех стоит на один уровень преданности. И вот пример из Махабхараты. Пандавы обучали Судраначарьи, это гуру их. А что для этого нужно было? Нужно было прийти и сказать, я твой ученик, кланяюсь, выражаю почтение, как духовному учителю, получать это наставление. Он обучал ариев, раджа риши, царский род, святых людей. Пришел один, нишада, не цивилизованный, не из ариев. Как его звали? Экалавья, да. Дроначарья, я хочу стать твоим учеником. Дроначарья разгневался. Ты не арий. Ты не принадлежишь царскому роду, ты не раджа риши. Как ты смеешь вообще входить в ряды ариев? Я не могу принять ученика. Уходи отсюда. Экалавья ушел в лес, слепил из глины мурти Дроначарьи, поклонялся ему и стал таким же воином, как Арджуна. Вот он пример. Он стал точно таким же. Он получал такие же наставления внутри сердца. Дхарма. Нет высших и низших. Почему же Дрона отказал такому способному человеку? Он дал обет, что Арджуна станет лучшим лучником мира. Именно Арджун должен был стать. Когда Экалавья показывал искусство больше, чем у Арджуны, и сказал, а откуда ты научился этому, спросил Дрона? Потому что я обучаю всех воинов. Откуда ты узнал все эти секреты? От тебя, Дрона, ты мой гуру. Вот Мурти. Я получил это знание подпольным образом от тебя. Я поклонялся, совершал обряды поклонения твоему Мурти и получил все необходимые наставления изнутри сердца. А, значит, ты мой ученик. Да, твой ученик. Тогда давай дакшину. В конце обучения ученик платит дакшину гуру. Исполняет любое его желание. Одно. Что же нужно? Я готов любую дакшину. Отдай палец, большой палец правой руки. Дрона знал, что без большого пальца правой руки он не сможет быть таким же учеником, как Шин. Экалавья даже не раздумывал. Отсек палец и все. Это называется путь дхармы. Здесь нет понятия лучший, худший. Тут есть закон. Закон утверждает все. Кто будет лучшим, утверждает закон. Мы все лучше с духовной точки зрения. Но кто будет в этом мире лучше, утверждает закон, мы это не решаем. Это адхарма. Если я решаю сам, что я буду лучшим, это адхарма. Если мне говорят свыше, что ты должен стать лучшим, я должен принять, это дхарма. Понимаете, в чем дело? Есть Бхагавад-гита. Есть священное писание. Но они запрещены. Никто не может читать их независимо. Эти же знания нужно получить непосредственно от духовного учителя. Мы прочитаем Бхагавад-гиту, кажется, что мы знаем. А гуру говорит то же самое. А зачем мне говорить то же самое? Я тоже читал. Как я получаю от него вообще знания? Я и сам могу это в книге прочитать. Он читает книги Прабхупады, я читаю книги Прабхупады. Почему ты должен слушать гуру? Для чего? Потому что я должен принять от него это в духе наставления. Он говорит то, что я уже знаю. И он требует, принимай. Но я уже принял. Нет, принимай дальше. Тогда знания можем получить. Мы получаем от духовного учителя, потому что это вырабатывает смирение. Если в этом было бы необходимость, мы могли получить знания, просто читая шастры. Ведь это невозможно. Кто не получил знания от духовного учителя, он не находится в знании. Его ложное эго только увеличивается. Он становится независимым. И он использует священное писание для своего чувственного наслаждения. И становится собакоедом. Правильно ли будет? Вот и все. Он просто падает из цивилизованного общества. Даже Кришна, когда приходит в этот мир, принимает духовного учителя. Настолько это важный принцип. Один браман сказал, я не хочу никакого процесса, никакого гуру. Я хочу получить, я хочу, чтобы знание ветра раскрылось в моем сердце. Я буду совершать аскезы. Аскезы, чтобы удовлетворить Господа Индру. Он совершал демонические аскезы, самоистязания. Индра явился и сказал, что ж ты хочешь? Говори. Я хочу, чтобы все ведическое знание раскрылось в моем сердце. Ну какие проблемы? Зачем ты совершаешь такие аскезы суровые? Прими духовного учителя и получишь? Нет, я так не хочу. Мне не нужен гуру. Я хочу, чтобы просто знание раскрылось в моем сердце ведическое. Это невозможно, сказал Индра, и исчез. Этот демон усилил втройне свои аскезы. Индра вынужден снова спуститься. Ну что же ты хочешь? Я хочу, чтобы ведическое знание раскрылось в моем сердце. Индра исчез. Фью. Через несколько минут появился какой-то странный человек. В лохмотьях. Обычный человек, кажется. С лодкой. У Ганги. И насыпал много-много песку в лодку. Нагрузил. Выплыл на середину и выгрузил песок от лодки. Воду. Снова на берег, на глазах этого человека, совершающего аскезу. И снова работал так целый день, нагружал лодку песком и высыпал на середину Ганги. В конце концов, совершающий аскезу подумал, что ты сумасшедший. Ты что делаешь? Чем ты занимаешься здесь? Перегораживаю Гангу, не мешай мне. А, даже невозможно. Что ты делаешь? Ты сумасшедший. Фу, Индра проявился. Так же это, что ты требуешь, невозможно. Прими гуру. Ах, так! Он 10 раз еще скинул плечи. Индра остановился, устал уже, боже мой, что ты хочешь? Хочу, чтобы знание открылось без духовного учителя в моем сердце. Ладно, сказал Индра, получай. Пусть откроется. Все ведическое знание в твоем сердце. Пожалуйста. Этот пример означает, что человек, получивший эти знания ведические, стал самым гордым в мире. Он умел делать все. Все ведическое знание, любая мантра, любое желание, при всех обстоятельствах, он выше всех. Вот с какой целью человек получил ведические знания без духовного учителя. Материалисты развивают науку, и смотрите, они добиваются целей. Они добиваются целей. Но Прабхупада говорит, они уничтожат друг друга в какое-то время. У них нет смирения, это путь гордости. Они развивают вражду друг с другом, развивают свое знание, они все больше и больше нагинают страх и враждебность в обществе. Потому что они никогда не получили знания от духовного учителя. Те же самые знания. Они могут описывать мудрость из Бхагавад-гиты и священных писаний, они могут говорить те же самые вещи. Но там нет никакой духовной силы. Там нет энергии знаний. Они лишь манипулируют информацией, научились. Манипулировать. Привлекать новыми словами, придумывать какие-то вещи. Но духовное знание начинается со смирения именно. Снари означает, что мы не имеем права менять законы Бога. Прабхупада дал нам 4 регулирующих принципа. И мы не имеем их менять, не имеем права менять эти 4 регулирующих принципа. Он сказал, повторите минимум 16 кругов каждый день. И не нужно менять это. Значит, смирение. Значит, почтение к духовному учителю. Конечно, люди могут спросить, не зная Прабхупада, не зная принципов духовных отношений, они могут спросить, а почему 16 кругов? А почему 4 регулирующих принципа? Мне кажется, 2 достаточно принципа. Или 3,5. А почему на 16 кругов? А может быть, качественно повторить всего лишь полкруга, чем 16 в полусонном состоянии. То есть они склонны измышлять, склонны принимать решения независимо ни от кого. Но мы руководствуемся принципом принятия духовного учителя. Они же проповедуют равенство друг с другом. Хорошо. Они установили этикет равенства. Ну хорошо. Это неплохо в каком-то смысле. Но где этикет между младшими и старшими? У них его нет. А это означает, что этикет между равными, их связывает только чувственное наслаждение. Со старшими вы не можете уступить в чувственное наслаждение. Это по-настоящему старший человек. В знании, в опыте и возрасте. И эти отношения очень важны. Знания получаем от старших. Не от равных и не от младших. Потому что с равными младшими есть риск вступить в чувственное наслаждение. С гуру вы не сможете уступить в отношении чувственных наслаждений. И вот именно поэтому от него получаем знания. Он контролирует чувства и не заинтересован в чувственных наслаждениях. И он говорит, а мы должны принимать. Мы не можем говорить, Гуру Махарадж, я и так все это знаю. Без тебя. Сказать, да, я это слышу, но Гуру говорит, значит, я этого не понимаю. Такой же глупец. Таков вывод. И этот вывод помогает нам получить больше знаний. И еще больше знаний. И чем ниже мы себя считаем перед духовным учителем, тем больше шансов обрести ту милость трансцендентного знания. Это называется дхарма. Путь почтения. Если мы достичь высокой цели, то и поступок должен быть очень высокий. Высокая цель, очень глубокое почтение должно быть на этом пути. Цель высокая, великая цель. Великий путь, на самом деле. Как же нужно сочетаться с заносчивостью, с гордыней, с адхармой? Нельзя таким путем прийти к совершенству. Итак, мы не предназначены для того, чтобы решать свою личную жизнь в течение всей жизни. Думать об этом. Личная жизнь, Прабхупада сказал однажды так. Один преданный спрашивал, как вот личная жизнь, как вот любовь, Прабхупада. Вы никогда не говорите о любви мужчины и женщины, а она же имеет место, она же естественно. Я вот об этом хочу поговорить. Можно ли любить в этом мире? Прабхупада сказал, любовь это для Бога. А женщину ты можешь взять любую. Что он имел в виду? Неразборчивость? Нет, 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 нет. Поймите правильно. Прабхупаду нужно правильно понять. Даже многие преданные иногда не понимают, что Прабхупада хотел сказать. Он не отвергал семейные отношения. И он поддерживал преданных, которые, семейные пары, которые любили, он отмечал, любили друг друга. Это важно, это ценно очень в семье любовь. Но что он имел в виду? Если вы не направите свою любовь на Бога, то ваша человеческая любовь, она приведет к падению, деградации. Она истощается. Там нет источника. Вы не источник. Вы ограниченная личность, как и все люди. Вы исходите всю свою энергию любви, и ничего не останется. Как деньги? Вы их просто растратите. Если вы это не получаете в обмене с Богом, вы очень быстро станете бедными в этом отношении. Уйдет ваше божественное чувство. Любовь. Оно уйдет. Сначала любовь к Богу. А женщина, может быть, любовь, он сказал. В Индии сначала женятся, а потом влюбляются. Факт. Так и есть. Влюбляются по-настоящему. Почему? Дхарма. Как вы можете не влюбиться, если человек жертвует ради вас в своей жизни? Как вы можете не любить такого человека, скажите? Кого вы можете не любить, если кто не любит свою мать? Ну, в хорошем смысле слова, сейчас точно всякое бывает. Но эта мать означает, она полная жертва по отношению к вам. Если она, конечно, эту жертву не совершала никогда, если она вас бросила маленьким, как кукушка, другое дело, если это настоящая мать, как может случиться так, чтобы ребенок не любил свою мать? Вы же не выбирали себе мать. А почему же вы любите? А почему не можете любить так же других? А потому что они идут путем дхармы. Они не приносят никакой жертвы. Каждый живет для себя. Поэтому такая любовь на несколько лет. А потом нужно думать о новой семейной жизни. Кончились деньги, нужно новые деньги заработать. Украсть где-то. То есть моя доля, она вышла и исчерпалась. Мне теперь нужна чужая доля. Ведь чужая жена гораздо интереснее своей. Знаете, своя жена никакого вкуса, никакой премы, никакой бхакти. Вот чужая жена – это настоящая, настоящий вкус. Один мужчина женился, развелся 3 раза, и он мне сказал, я, говорит, вот уже 3-й раз женюсь. Я говорю, что? Никакой разницы. Другой жаловался на семейную жизнь и говорил, вот у меня такая жена, и такая жена, и такая жена, и такая, невозможно. Я говорю, что, будешь разводиться? Говорит, нет, достаточно одной жены хватит. Это принцип. Если мы не умеем общаться, то мужчина и женщина будут жить как собака и кошка. Так как же уметь общаться? Дхарма. Общайтесь на уровне интеллекта. Учитесь общаться, мужчина и женщина, на уровне интеллекта. Если у мужчины интеллект не развит, в общении с женщинами, он становится джада. Придурок. Просто придурок. Он говорит с женой, сам смотрит, какая грудь пошла. Какие ноги пошли. Даже с женой разговаривает. Придурок. Ни высшей цели, ничего нет. Никаких понятий. Итак, женщина, конечно же, тонкое существо, она сейчас грубеет, становится непривлекательной внутренне, как мужчина. Поэтому от них отказываются. Остается лишь форма, которая привлекает. И они сейчас просто с ума сходят, пока демонстрируют свою форму. Здесь, на пляже, здесь, на Черном море особенно. Чтобы привлечь как можно больше мужчин к себе. Потому что они теряют свое внутреннее содержимое женщины. Женщины раньше прятали от мужчин. Подальше, до замужества. Если у вас есть что-то драгоценное, бриллиант, вы же его не показываете, так сказать. На столе не бросаете, не ходите куда-то. Вы шкатулку под замок, еще шкатулка, еще замок, еще шкатулка, еще. Сейф сверху, сейф, ружье рядом, все. Женщина – это ценность общества. Почему не под защитой? Это ценность определенная. Собственно говоря, это высшая ценность. Знаете, какая была самая высшая ценность во времена пандавов? Драупади. Это была самая ценная фигура в обществе. Из-за нее Курукшетра была. Чтобы восстановить ее чистоту и честь женщины. Так это важно было. А сейчас что-то теряет силу, теряет ценность. Женщина, да, на улице их по мотам бегает. В юбках и без юбок, как угодно. Там нужно просто понюхать ее, даже не разговаривать, и все ясно уже. И можно вступать в отношения сразу же, по собачьим. Собакоеды бегают кругом, за собаками. Я извиняюсь. А мне же семья, как освободить семью? Собачья семья, знаете, что такое? Собачья свадьба, видели? Совокупляются, все объявления даются. Все совокупляются. Одновременно. Это собачья свадьба. Невесты, жены, с гостями, с друзьями, со свидетелями, со всеми. И потом, что у вас, непонятно, кто чей щенок. Там даже нет понятия мужчины, это как обели еще кое-кто. Вот и все. Бегают прямо по улице. У кого люди научились? У собак. Собакоеды. Ели собак, стали как собаки. То есть наша задача есть освященную пищу, освященные мысли, освященный брак, освященное рождение детей, освященная человеческая жизнь святая. У нас другие стандарты. Даже если в силу кармы возникает трудность личной жизни, она карма плохая еще. Да, возникнет. Нужно достойно это делать. Не сворачивай с пути дхармы. Сложный вопрос. Прабхупада говорит, легче на Западе легче вообще отказаться от семейной жизни, чем решать эти проблемы. И мы видим, как Прабхупада был прав, на самом деле. Что легче вообще просто отказаться и просто перетерпеть, пережить это внутри, все эти проблемы. Большинство женщин сейчас в сознании Кришны просто должны терпеть все это. Нет решения. Адхарма прокрадывается через удовлетворение чувств, и семья, она не для этого создается. Йога – это не гимнастика, и семья – это не неузаконенная проституция. Это разные вещи. Семья – это самое чистое, что должно быть у человека. Где воспитывается новое поколение. Где есть забота, где есть любовь, есть ответственность. Брак означает семья. Где воспитывается поколение лучше предыдущего, а никак не хуже. У нас большие задачи в сознании Кришны. Если мы хотим иметь личную жизнь, мы должны знать, что это ашрам. А не просто какой-то свою волю. Хочу так, не хочу так, хочу так, не хочу так. Сторожайся во имя долга. Так говорится. Нужно настроиться на это. Арджуна еще не сражается. Он слушает об этом. Он слушает, чтобы иметь правильное настроение и вступить в битву, как воин. Говорит, если ты будешь думать об успехе и поражении, или поражении, ты потеряешь себя, ты совершишь грех. Ты станешь корыстным на поле битвы. Тебя победит адхарма. Ты станешь жертвой своей жадности, своей привязанности. Не думай о поражении и победе. Так же семейная жизнь. Не надо бояться жизни. Ты вступай в семейную жизнь. Вступайте бесстрашно до конца. Не женился, не женись. Женился, не разводись. А что, если моя жена такая, а мой муж такой? Что делать? Как не разводиться? Есть интересный момент. Как на Западе решают некоторые проблемы. Причем очень успешно. Целые корпорации. Они выяснили одну интересную вещь. Что человек, попадая в новую систему, принят на работу или на учебу, или пришел в сознание Кришны, неважно. Первый год чакра страха открывается у него в этой системе. С нижней чакры начинается развитие. И он просто боится этой системы, она новая для него, но еще не знает. Он очень послушный и исполнительный. Год и второй. Два года. Очень эффективно работает человек. На третий год служения он уже начинает видеть разнообразие, недостатки, уже начинает критиковать, во что-то вмешиваться, не в свое дело. То есть получает свободу, уже начинает изучать с точки зрения чувственных наслаждений. Что ему нравится, что не нравится, либо оценивать. Начальник нравится или не нравится, что нравится у него, что не нравится. Уже начинает с кем-то обсуждать это и прочее. Уже он малоэффективен, не так эффективен становится. Уже ему так вот скажут, сразу не сделает. Он уже побурчит, он уже поспорит. Иногда он по себя покажет, свое также мнение. Что они предложили психологи? Гениальное решение. Корпорации очень успешно развиваются. Через 2 года меняется весь состав. Все просто. То же самое сейчас делают в семейной жизни. Как только они начинают видеть недостатки друг друга, ссорятся, пишут недостатки с характерами, нового партнера искать. Но посмотрите науку развития человека. Например, чакра видит то же самое. Где описывается, как человек развивается в течение 49 своих лет, чтобы стать совершенным. Никто этого не хочет. Все хотят только чувственных наслаждений, выгоды. А трудности вместе прожить не могут. Видите? Ведь в трудностях как раз все и проявляется. Знаете, как спортсмены, они работают с грузом, с весом. Почему такие сильные спортсмены? Они тренируются. Они выжимают эту штангу, ложатся, они так делают, знаете, так, когда уже невозможно, уже вообще невозможно. Но так вот здесь трясется напряжение, сверхнапряжение, и все, он уже не может, все, мышцы там рвутся в это время, волокна. Все, он роняет эту штангу. А затем эти волокна срастаются, становятся еще сильнее. И уже рвет. И еще. Еще довольно до такого же предела. Вот, и все рвется. И он срастается, и снова еще сильнее. Точно так же. Трудности для преданного это означает, он станет сильнее. Преданный, преодолевая трудности, всегда становится сильнее. Если он не побеждает трудности, он падает. Дхарма – это трудная вещь. Один преданный пришел к Прабхупаде и сказал: «Прабхупада, вы говорите проповедовать, но это очень трудно». Я вот стал проповедовать, это очень трудно. Прабхупада, знаете, как появился? Как лев. Он превратился в льва просто. Выпрямился. Он стал такой агрессивный. Он хлопнул ладонью вот так вот прям, по столу. «А кто тебе сказал, что это легко?» Ученик бью, получил удар такой. «Я понял, Прабхупада, понял, и побежал». Дхарма! Это не дешевка, это не легкая жизнь. Не путайте это с дешевкой сознанием Кришны, что повторишь мантру, и деньги будут сыпаться, и там муж придет, и жена придет, и много жен придет, и все можно теперь. Прама, значит, шнур теперь, поэтому у меня все должно быть. Это не дешевка. Это обязанность, это долг. Причем, вы даже не думаете, заплатят за это или не заплатят. Вот это духовная жизнь. Прабхупада сказал, пуджари, никакой зарплаты. Никакой зарплаты. Хорошая установка. Замечательная установка. Для преданных это просто нектар слышать такие вещи. Непреданные говорят, ну ничего себе у вас движение. Всю жизнь не даешь никакой зарплаты. А преданные говорят, здорово, вот это нужно установить в нашем обществе. Никакой зарплаты. И я сам первый пойду заниматься пуджей. Вот с радостью. Это преданный. Он не думает, заплатит, не заплатит. Я служу Кришне. Итак, дхарма означает также качество дхармы, решимость, вера. На этом пути, говорится, нужна очень большая решимость. Решимость Варабихи, которая решила вычерпать океан атлантический. Она что, с ума сошла, что ли? Океан смыл гнездо, она говорит, я тебя вычерплю, если ты не вернешь. Океан даже не услышал ее писка. Все, вычерпаю. Разгневалась, глаза ее покраснели от гнева. Напала на океан, воробиха, схватила клювом каплю, понесла, выбросила, еще. Не останавливается. День, два, месяц, год, работает. Все птичье племя стало обсуждать это. Вы видели эту сумасшедшую воробиху? Пойдите, посмотрите. У нее на нервной почве есть странная копеечка, что она хочет океан вычерпать. И слух развивался дальше, дальше. И вся вселенная скоро уже знала об этом, что воробиха очень интересная. Такого примера не было в истории. Гаруда услышал. Воробьиха? Моя сестра, что ли? В боги? Младшая, маленькая сестра? Какой негодяй этот океан, посмотрите. Она же права. Это же негодяй, он великий, видите, да? Гаруда вселенская птица, если бы Господь спустился в это место, где воробьиха работала, не покладая рук, и сказал, океан, верни гнездо. Иначе я займусь тем же самым. Океан сказал, ну так бы сразу сказали, что в чем дело. Какие проблемы? Карма. То, что мы делаем, невозможно, говорится. Это невозможно. То, что мы хотим, то, что мы делаем, этот путь, о котором говорит, такой высокий. Нам очень трудно там пойти. У нас чувства не контролируются. У нас много желаний. Мы обеспокоены личной жизнью. У нас нет денег. Правда же нет денег? Ну, кто говорит, денег нет ни у кого. А машин все больше и больше у храма становится. Некуда встать. А денег ни у кого же нет, но я же понимаю. Жизнь трудная, кризис, понимаете. На пирах воскресных уже не так, так сказать, много масла, как раньше. Но никто не походил за время кризиса, я смотрю. Некоторые даже пополнели, поправились. Все это можно. Но на самом деле, этот путь невозможный. Он становится возможным по милости Кришны, по милости духовной силы, по милости Шрилы Прабхупады. Если есть решимость. Решимость. То есть вера и решимость. Не так, что-то неоткуда брать. Не нужно быть сосредоточенным на себе, только на своей личной жизни, на своей выгоде, прожить комфортную, легкую жизнь безответственную. Это позорная жизнь. Позорная жизнь человеческая. Премудрый Пискарь. Он самый старый, всех пережил в пруду. Все, кто кого щука съела, кто на крючок попался, там, кто уже от болезни умер, кого жена отравила. А он живет, всех пережил. Заинтересовался пруд, как же он так долго живет, в чем секрет? Собрались, значит, огошки, премудрый Пискарь, расскажи ему свой секрет. Долгожительство, долголетие. Вот эта тина, знаете, такая тамагуна, там такая пошевелилась со дна, с таким запахом ила протухшим. Высмылся такой покрывший мохом такой, знаете, заросший тиной Пискарь, премудрый, старый, самый старый. И поднял плавник значительно, сказал, главное не высовываться. И снова. Позорная жизнь вообще. Для чего нужна семейная жизнь? В ведах написано, Дурга называется, крепость. Зачем же строит крепость семейный человек? Для чего? Что не может жить под деревом? Не может. Скрывается для чувственных наслаждений.
премудрый пискай. Он знает, как жить долго и счастливо в этом мире. Ну вот интересно, как только он строит себе стены, заборы, колючую проволоку, ставит даже охрану, если он богат. Я же видел эти дома. С охраной даже, бриться он не может. Он чувствует, что нет счастья никакого в этой тени, в этом болоте. Нет счастья. Он страдать начинает. И страдание уже в том, что начинает завидовать всем. Все у человека есть. А нет хороших качеств, которые подожди. Все накопил, посмотрите, все приобрел. А качеств ни одного хорошего нет, потому что садху он не общается, он не служит никому. Он не получает знания духовно учить. Ну, у меня есть деньги. Зачем мне духовно учить? Если мы думаем, что тоже получил деньги, мы получаем независимость, свободу и счастье, мы глубоко жестоко ошибаемся. Пересмотрите все шастры заново. Ни одного примера не дает счастливой жизни в таком духе. Не бывает. Нарада Муни утверждает, невозможно такое счастье, в принципе. И говорит это царям, говорит, объявляет всем поданным, чтобы они знали, счастья такого нет в материальном мире, не ищите его. Счастье нужно принести своей любовью, своим служением, дхармой. Это не эксплуатация счастья, это ягья, это жертва. Это путь жертвы, с собой жертвы, своей жизнью жертвы счастья. Это достойно человеческой жизни, арийский путь. Где нет никакой скорби, никакого сожаления. Он всю жизнь посвящает Кришне и не скорбит никогда. Без сожаления, без всякого. Не так, что столько лет соблюдаю принципы регулирующие. Мясо уже не ем столько лет. Интоксикацию столько лет принимаю. А мог бы, знаете, за это время сколько принять интоксикацию? Я не принял. Дайте мне медаль за это. 20 лет не пил водку, медаль, орден. Сексом не занимался 3 года. Еще одну медаль. За мужество. За замужество. А я не развелся с женой в течение 25 лет. Еще одну медаль нужно дать. За 25 лет тебе не надела жена? Нет, ты ее любишь? Да? Медаль. Такого же не бывает вообще в жизни. Из-за калинги, конечно, это творится все проблемы. Навязанные эти ценности разрушительные. Проблема в другом. Не в том, что тут у нас не хватает знаний, потому что Прабхупада дал очень много знаний, достаточно. Мы можем воспитывать свой характер, качество развивать. Проблема в другом, что учиться несложно, сложно переучиваться. Мы уже все пришли обученные из этого мира сюда. И нам нужно переучиваться. Это занимает двойное время. Это труднее. Старую собаку новым трюкам трудно учить. Если мы до 12 лет не воспитывали сознание Кришны, нас нужно уже переучивать столько же. Примерно столько же. В вашем брамачаре причем. До 12 лет вы были брамачарями все. И вы очень хорошо все впитали в этом возрасте. Весь этот яд, все эти стереотипы, все эти материальные концепции. Так с нами случилось. Нужно еще лет 10, 12 или 15 хорошей садханы бхакти, чтобы научиться чему-то. Нужна брамачария. Семья – это тоже брамачария. Одна семья и больше никуда. Это тоже называется брамачария ашрам, сознание брамачария. Не думать больше о чувственных наслаждениях. Семья – это долг. Жену человек принимает как драгоценность, на женщину смотрит как на яд. А жену как драгоценность принимает. Жена это дверь в ад, говорит. Женщина дверь в ад. А жена это путь спасения. Это разные вещи. Что же получается? Сейчас жена потеряла ценность, женщина имеет большую ценность. Мы можем перепутать ценности. Можем ошибиться серьезно. Прабхупада говорит, вот здесь можно уже не избежать больших проблем. Нужно быть осторожным в личной жизни. Если мы забудем, то лучше вообще ее не иметь. Лучше. Говорит, если тебя правая рука соблазняет, отруби ее лучше, чем попасть в ад. Так она говорит в описании в этом случае. Вообще тогда забудь про это. Служи Кришне, вернись к Богу. И ты достигнешь успеха. Может быть, жизнь будет трудная, может быть, что-то чем-то будешь недоволен, но ты вернешься к Богу. И там уже с ним спросишь, за что? Почему так трудно было вообще? А он ответит. Дорогой мой, у тебя грехов было на сотни жизней вперед. Но только представьте, век Кали. Грехов много, а жизнь короткая. Когда рассчитывается? Сотни жизней вперед. Не идеализируйте. Кармы очень много. Океан, говорится, переплыть легче, вплавь. А можно переплыть океан, держать за хвост собаки, Прабхупада спрашивает. Вот так же они копят деньги, но мы будем счастливы. У меня работа, у меня родственники влиятельны в этом мире. Океан впереди, он за хвост собаки держится. Вот такого тузика. Он меня выглядит, у него нюх хороший, понимаете. Большая иллюзия. Вимутхатма, аханкара. Большой осел. Большой ложный эго. Он думает, что можно перепутать океан, держать за хвост тузика. А тузик что думает? Он еще тупее. Он еще более тупого лидера принимает, чем сам, говорится. Он такого же тупого лидера принимает, потому что умного он не выберет. Умный ему не нужен. Умный сейчас говорит истину. Нет, он говорит тупицу. Хотите быть обманутыми? Обманщик найдется, и вы к нему привяжетесь. Итак, для мужчины брак это очень просто. Выбираете высшую цель, выберите, а потом найдите помощника. Все очень просто. Тогда женщина будет в порядке. Потому что с женщинами гораздо хуже ситуация обстоит, чем с мужчинами. У них нет понятия. Долг не существует без любви. Долг и любовь в одном. Поэтому женщин должны любить в семье. Жен имеется в виду, не женщин. Женщин любить не надо. Не нужно относиться как к живым существам. Как к чьей-то матери, к чьей-то сестре, к чьей-то дочери. Уважение, почтение. Очень хорошо. А свою жену нужно любить. Тогда женщина выполняет свой долг по прекрасным образом. По-другому они неисправимы практически вообще, женщины. Это существа неисправимы. Заставьте, что им делать до замужества, ничего не будет. Хихихаха, бегают туда-сюда и все. Это девчонки. Но когда женщина мать, вот тогда она жертвует своей кровью всю жизнь вообще. Она готова на великую жертву. Самое трудное – это гармонию впереди. Что там есть любовь. Пока она любит, там есть долг. Любви нет, она на глазах стареет и уходит из жизни. Теряет свою личность. Все, отсутствует. В ноль превращается. В обществе очень охраняют женщин. Отцы, мужья, дети. Но муж... Мужчина, это не джада, не придурок. Он знает, для чего он живет. Он не должен забывать эту цель. И жена помогает ему, напоминает, дорогой, есть высшая цель. Не забывай об этом. Мы от тебя зависим все. Это называется греха с хашем. Где муж и жена в одной лодке находятся. Как один священник спросил, есть дети, это близкие родственники, верно же, категория близких родственников. Есть брат, сестра, это близкие родственники, есть мать, отец, это близкие родственники. А кто такие муж и жена? Они родственники вообще или нет? Никакие не родственники. Они близкие родственники. Это одно тело, говорится в Писании. Вот так это понимается в шастре. Вот женился, не разводись. Все. Одно тело. Тело не разрывает на части. Если ты разводишь, страдают все. Близкие, друзья, знакомые, родственники, работа. Все страдает. Все терпит, все потрясается, все заново перестраивается. Зачем так тратить свое время? А не женился, так вообще не женился, еще легче будет. Герои могут так поступать. И мужчина, он герой. И женится он герой, и не женится он тоже герой. Он должен быть в любом случае герой. Но никак не придурок. В Кали, видите, как много придурков стало. Кругом. То есть только выйти на улицу и сразу увидите. И трагедия в том, что ладно, придурок, ладно, он может шутить, он может еще быть интересным, таким придурковатым чуть-чуть. Это даже пикантно. Но если не злоупотребить, он становится просто привидением. Он просто ходит, дышит и курит. Как кузнечный. Вообще не понимает, что он делает. Он становится просто привидением. Муж привидение в доме. А жена ведьма. О, смотри. дети выродки называются. Вот какие семьи, а? А что, жалко, что развестись с такими людьми? Да. Но другой пример. Поезжайте в Калькутту и потом съездите в Майяпур. Посмотрите, как там содержат коров. В Майяпуре какие коровы. Хочется обниматься с ними просто, знаете. Какие телята. Все сразу они чистые, они красивые, они добрые, они счастливые. И вы понимаете, вот эта корова, вот она ведическая культура, почему корова так важна. Вы сразу понимаете, там эмоционально понимаете, разум понимаете, как это очищает, это хорошо. Приезжайте в Калькутту, 3 часа от Майяпура. Гигантский город, нищий квартал, грязище, там нищета вы найдете. Там есть богатые люди, но там контраст просто сумасшедший. Некоторые туристы не выдерживают этого, говорят, я уезжаю из Индии, я не могу это видеть. Они шокируются таким контрастом. Посмотрите, как содержит коров. Грязные, несчастные, хмурые, не ластятся, непривлекательные. Все, греха скажем, непривлекательный. Почему? Он привлекательный, если его делать должным образом. Это очень чистый ашрам, возвышенный ашрам, где воспитывается очень, очень хорошее поколение, где закладывается будущее общества, где есть понимание семьи, маленькой и большой семьи Бога. Там живет сама, говорит, Лакшми и Нараяна живут в такой семье. Он становится непривлекательным. Почему? Из-за неправильного отношения. Человек не женится. Он хочет жениться, но не женится. Почему? Значит, разные уловки, как это вот осуществить такую цель? Жениться и не жениться одновременно. Оставаться свободным. Почему он так думает? Потому что он смотрит на жену, как на женщину. Вот и все. Если вы смотрите на жену, как на жену, у вас нет проблем. Общение с женой не препятствует духовному развитию. А вот общение с женщиной препятствует духовному развитию. И если мужчина так продолжает смотреть, как на женщину, на свою жену, он не сможет, он будет бояться, у него будет неудача. Он не захочет брака. Брак — это неузаконенная проституция, Прабхупада говорит. Брак — это дхарма. Да, это мужчина и женщина, но вместе у них есть высшая цель. И да, и когда они вступают в отношения с высшей целью, и детей начинают с высшей целью, это называется брамачария. Это называется отреченное сознание, чистое существование. Такие отношения, конечно, сексуальные, я говорю, я сам. Они трансцендентные отношения. Это брак. Я не думаю, что послушав лекцию, мы сразу создадим такие отношения. У нас куча проблем в личной жизни сейчас. Не в духовной жизни, поймите. В духовной жизни проблем нет у нас. Когда все были брамачарьями, мы знали, проблем никаких не было. В личной жизни проблемы все. Но мы должны знать, что мы не должны принимать личную жизнь для чувственных наслаждений. Ни мужчина, ни женщина. Помогать в этом вместе. Решать ли проблемы вместе. Как создать ашрам хороший? Ответственность. Дхарма. Дхарма. Принимай это как долг, прежде всего. А любовь — это для Бога. Ты ее получишь. Недостатка не будет. И дети твои получат любовь. И ты получишь эту любовь. И твоя вторая половина получит эту любовь. Любви будет много. Настоящей любви. Не той эгоистической, которую ты ищешь. Выпить чью-то кровь с любовью. Тигрица, выпивающая кровь, так и написано в Бхагаве, там есть такая любовь. Тигрица очень любит пить кровь своей жертвы. Тоже любовь. Поэтому шастры здесь объясняют. Кришна говорит, поставь дхарму во главу угла своей жизни. Везде, кем бы ты ни был, долг есть. Какой бы ты путь ни выбрал, это долг становится твой. Нравится эта женщина, вот теперь это будет твой долг, женись, и это будет твой долг, это будет твоя жена на всю жизнь. Нравится эта работа, ты будешь работать всю жизнь, это будет твой долг. Мои желания называют долг, чтобы очиститься от этих желаний постепенно. И так семья очищает таким путем. И люди счастливы становятся. Все больше и больше. Прабхупада сказал, что если вы хорошие преданные, искренне преданные, то не так важна ваша сочетаемость в семье. Как Прабхупада женился, мы знаем? Знаем. Ему нравилась какая-то девушка. Он очень хотел на ней жениться. Отец сказал, Абай, подожди, Да, хотите кое-что сказать? Ты уже взрослый человек, вот жениться тебе нужно. Я знаю, кто тебе нравится, о ком бы ты хотел жениться. Но посмотри свой гороскоп. Ты примешь саньясу позже. Если ты женишься вот на этой девушке, ты очень привяжешься. Она очень красивая, она очень хорошая. И тебе будет очень трудно принять саньясу, а тебе придется принять саньясу. В гороскопе есть. А вот эта девушка, смотри, она тебе не нравится, видишь? Вот она очень подходит для саньясы. Попробуй сказать такому молодому человеку, скажите это. Это старику можно сказать, верно? Он скажет, ну да, понятно. Чувства в принципе уже нет, они уже умерли давно. Ну это можно принять решение. Попробуй сказать это молодому человеку. Но Прабхупада послушал отца, говорит, ты прав, отец, надо жениться на этой. Мы, конечно, не можем так, как Прабхупада, но это хороший пример. Он прожил с ней всю жизнь, а потом принялся на нее. Безболезненно. Она даже помогла ему. Можно так это увидеть. Иногда ее критикуют, но нас не критикуйте жену Прабхупады. Она была вайшнави на своем уровне также. Но это уже Кришна устроил все. Прабхупада получил жену такую, какая была необходима для него. Иногда он говорил ученикам своим, моя жена не слушала меня, поэтому я бросил. Но, это если вы бросаете свою жену, а потом женитесь снова, это разврат. Тогда принимайте саньясу. Тогда вы останетесь чистыми. Так что вы женитесь, не нравится, новая жена, но разврат. Это уже не брак. Видите, какие правила строгие в духовной жизни. Что она может не по себе становится. Кругом не разврат, видите, куда ни глянь. Вся наша жизнь такая. Но мы говорим, карма, не беспокойся, это карма. Но мы говорим сейчас, это не важно, судьба, да, она уже предопределена, сколько там жены, но, пожалуйста, идите путем дхармы. Тем не менее, думайте об этом. Не все будет так идеально, как мы говорим. Но необходимо говорить о таких стихах Бхагавады. О высших стандартах. Очень важно слушать это. Потому что получаем это знание Прабхупады. И он нам дает смирение. Он дает нам великие ценности сейчас. Это очень поможет нам очиститься от этой кармы. Освободиться. Жизнь в Калиюге проклятая. Это понятно. Но у нас есть Бхагавадгита. У нас есть Кришна, Господь Читания, Шрила Прабхупада. Для самых падших для нас дается это знание. Мы будем очищаться. Век Кали. Благословляют мудрецы, просто воспевая Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Можно всю Вселенную очистить, говорится так. Такое могущество. Поэтому мы не унываем. Но и расслабляться тоже не нужно. Нужно быть внимательным. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Какая разница между седьмым браком или восьмым? Вот Кали-юга, видите? Подходит сатху, говорит, у меня восьмой брак, приходите на мою свадьбу. Приглашаю.
Скажите, пожалуйста, Шрила Прабхупада, у него есть такое утверждение, да? Он говорил, что каждый брамачари должен остаться брамачари, да? А каждая матушка должна выйти замуж. Что он конкретно имел в виду? Потому что я лично слышал очень много таких трактовок, достаточно интересных.
Прабхупада сказал, что все мужчины должны остаться брамачарями, а все женщины выйти замуж. Так и надо сделать. Мы же говорили в лекции, что замуж нужно выйти за интеллект мужчины. И жениться на интеллекте женщине еще нужно. Не на теле. Мы же не тело, а другая культура. Также могут быть любые браки, но женщина, которая предана Кришне или духовному учителю, она может жить одна. Ее интеллект связан. Практически она замужем, в этом смысле слова. В этом смысле.
То есть это утверждение, что женщина может выйти замуж
Да, да, за Кришну, да, да. Прибежище гуру дают как отец, то есть нет проблем. На самом деле. Это. Преданные женщины, они могут так жить. Хотя это трудно, и в идеале все женщины должны быть замужем, а мужчины брамачарии, в смысле они принципы хорошо соблюдают, они идут к цели, это идеально было бы, чтобы были такие браки. Но постепенно в Исконе у нас именно так сформируются такие отношения, постепенно. Время нужно. Прабхупада говорит, что дети, ваши дети будут лучше вас, дети ваших детей будут еще лучше вас. И вот они, говорит, построят Варнашрам. Потому что Варнашрам без отношений мужчины и женщины не построится. Можно найти сейчас деньги, не знаю, кирпич, там построить дома, там и храм построить. Но если мы не построим отношения мужчины и женщины, Варнашрама не состоится. Она стоит адхармой, асура Варнашрама. Сначала нужно установить семью, крепкие семьи, потом строить Варнашрама. По милости Кришны. Гаруда помог Варабихе. Нам помогает святое имя. По милости Кришны это возможно. Если бы они повторили Хари Кришна мантру, смогли бы все это делать? Невозможно. Просто мы должны лучше и лучше воспевать святое имя. Если мы каждый день будем совершенствоваться в джапе, мы легко преодолеем препятствия. То есть я вижу, такие примеры есть в Исконе, где, например, одна женщина пришла в сознание Кришны в одном уральском городе. Ее муж резко не принимал около восьми лет в сознание Кришны. Он выходил на кухню курить, когда она готовила прасад специально. Делал все назло. Он был очень зол, критиковал преданных. Около 8 лет. Она смиренно готовила пищу, предлагала, кормила его, повторила джабу, молилась за него, ходила на программы. Он бушевал лет 7-8. Сейчас он не цельный предмет. В нем души нет человека в храме вообще. Он все делает, он помогает, он служит преданным. Если вы сейчас его увидите, вы даже не поверите, что он таким был. А за счет ее смирения и терпения. Так же. Женщины могут, они могущественны. Но она оценила его как мужа, то есть там были отношения определенные. То есть она жертвовала собой, конечно. В доме мужчина, он же не хозяин. В доме хозяйка женщина. Он хозяин в более широком смысле. Еще вопросы? Новороссийск, город-герой. Можем получить шикшу и адикшу гуру. Так же. Не видно, что другой еще шикшу должен быть. Это нормально. Шикшу гуру может быть много. Дикша один. Просто Дикшагуру ты мало видишь, вот и все. Не то, что ты меньше почтения выражаешь. Просто ты его не видишь, он редко появляется, поэтому. Я не вижу здесь проблем. Шикшагуру возможен по милости Дикшагуру. Не нужно забывать об этом. Иногда говорят, вот Иисус Христос это да, это милость. А Бог сам очень суровый. А кто послал Иисуса Христа? Это вот Шикшагуру, да, у меня понимают, мне время уделяют, а Дикша он где-то там ездит, он говорит, не вижу. А кто дал эту милость мне, эту возможность? Дикшагуру. Нужно понимать это. Как одно целое рассматривается, Дикша и Шикшагуру. На духовном уровне одно целое, в форме наставления. Мы не материалисты. Духовное видение развиваем. Духовный наставник – это форма Шикшагуру. Форма Шикшагуру. То, что мы называем наставниками или кураторами – это форма Шикшагуру. Наставник, наставничество. Формальный, значит, административный. Это тоже имеет место. Административный. Но роль Шикша, гуру или наставника связывается с наставлением Дикша гуру. С преемственностью. Тогда это уже неформально. Формальное тоже должно быть отношение. Административное тоже должно быть отношение. Но также там есть духовный смысл связать ученика с его парамой, преемственностью. Это роль наставника. Связывать, да. Тогда это уже неформально, это уже глубоко. Значит, в этом есть смысл, раз так Дикшагуру говорит. Надо слушать, иначе будете страдать. Дикшагуру говорит.
Дикшагуру запрещает.
О, тем более запрещает. Будьте осторожны. Нужно следовать наставлению Дикшагуру. Там есть смысл. Можете не понимать этого сейчас. Если Дикшагуру говорит, не общайся с этим человеком, а вы хотите общаться с этим человеком, значит вы уже привязаны к этому человеку. Неправильным образом. Уже это говорит о том, что вы привязаны к этому человеку неправильным образом. Раз вы не можете выполнить это наставление, значит, вы уже привязаны неправильным образом, не духовным образом. Я не думаю, что это прям смена гуру, но это некоторое неповиновение, непонимание в силу привязанности. Если бы мы следовали всем наставлениям гуру сейчас, то у нас не было никаких проблем никогда. Мы обрели Кришнапрему быстро. Ну, думаю, Кришнапрема далеко, а мне еще нужно жить, и я еще молодой и молодая, и так далее. Когда я к Кришнапреме приду? Неизвестно же, правильно? А жить-то надо сейчас. Ну, сами подумайте, же практично. Ну? Я однажды на одном фестивале, возможно, это было в Единоморске давно, и слышал разговор двух женщин. Я не смотрел в лица, то есть я просто слышал, но не смотрел специально. И они говорят, одна говорит, нужно срочно инициацию получать. А другая говорит, так спешишь. Она отвечает, а еще я омоложусь после инициации, у меня еще есть возможность выйти замуж будет. Очень практичное мышление. Если мы принимаем дикшу правильным образом, у нас не будет проблем в принятии наставлений. Иногда женщина, она путает дикшагуру с мужем. Ну, это природа, это я не хочу критиковать. Путает, потому что такова и природа. Она считает, что гуру будет заботиться подобно, как муж теперь.
Но гуру эмоционально может не отреагировать, эмоции не примет. Может принять, а может не принять. Нет таких обязанностей. Она разочаровывается. Вот гуру оказывается не тот. Не то, что ожидал от него. Так что нужно выходить замуж. Первый раз, второй раз, третий раз, пока не найду мужа хорошего. Что гуру уже мне не поможет похоже. Это ложные были представления духовной части. Не то же самое, это абсолютно разные вещи. Вы слушаете это знание в форме наставления. Вот как нужно получить. В форме наставления.
Правильно я понял. Я узнал информацию, книгу, да, с чем-то. Я должен то же самое, что
делать. Например, я что-то прочитал, и я должен. Мне понравилось, например, какое-то наставление Бхагавад-гиты, или я вот что-то понял там. Хочу принять. Священное Писание авторитетно. Но я с этим наставлением иду к духовному учителю. Говорю, я прочитал Бхагавад-гиту то-то и то-то и то-то. Что вы скажете? Он скажет, да, тогда я получил знание, все. В форме наставления. Только в форме наставления знания приходит. Не в форме информации. Я говорю, дайте благословение, хочу делать то-то, дайте благословение. Ваше согласие хочу. Если гуру говорит, да, опять же, все, хорошо. Я получил. Санкционировали.
А если нет,
конечно. Гуру будет последовательным. Мало ли что ученик хочет. Ученик хочет войти в Расалилу через полтора месяца после инициации. А то и сразу. Он хочет жить на Радхакунде, он мало ли что хочет. Гуру будет последовательным. Он будет следить за верой ученика. Пока вера не крепит, он не даст ему какие-то сокровенные такие вот эзотерические понимания вещей. Чтобы окрепла вера, нужно долгое время практики. Это хорошо, что не отвечают на письма, потому что эти вопросы можем обсуждать сейчас в нашем обществе. Это вопросы не такие значительные. Они касаются в нашей области кармы, все вопросы. Как правило. Это не важно. Для духовного учителя может отвечать такие вопросы. Не имеет значения. В нужное время он даст наставления, которые вам нужны. Должны знать это. А просто у меня есть какие-то неудобства в жизни, я обращаюсь к гуру. Не так важно. Я могу это решить вот с равными преданными, пообщаться немножко, научиться общаться и все.
Чем отличается функция дикшикуру от шикшикуру?
Степень ответственности разная. Так описывается. Хотя это тоже может иногда меняться, но принцип такой, что дикшикуру несет полную ответственность за ученика. Именно вот. А шикша служит этой ответственности. Вот в такой роли наступает. Поэтому в этом смысле они не отличны, что цель одна, у того другого. Но все же степень ответственности разная. Дикшагуру будет постоянно думать об этом ученике. Это его ответственность. Шикша будет знать, что о нем думает дикшагуру. То есть мне не требуется так интенсивно, такой духовной интенсивной связи с этим ученикам. Но наставление нужно помогать ему.
Thank you.
является принятием шарингу, потому что ты, если когда ты получаешь пранамату, да, то ты уже как бы считаешь, что ну, ты настоящий дышишь. А когда проходит карди, это просто, ну, как бы снимает.
Не разделяйте эти вещи. Не разделяйте. Так говорится, потому что иногда придумают, что важна именно сама церемония. Поэтому говорится, что нет, нет. Церемония тоже последнее, что мы делаем. А сначала принимаем в сердце. Как юноша и девушка, уже в сердце связь есть, а потом брак, обряд. Последнее. А главное не в этом. Главное то, что у них есть отношения. Тогда добавляется обряд. Скрепляет уже и цементирует их. Все, при свидетелях. Закончили. И то, и другое важно. И связь, и обряд. Как остаться как можно дольше брабещения? Просто оставаться и все. Нужно освободиться от страсти. От страсти освободиться. Прабхупада говорит, что если человек к страсти равнодушен, он может быть брамачарием всю жизнь. Один брамачарь сидел вот так вот и слушал Прабхупаду. Тряс коленом. Говорит, остановись. За каждым проявлением страсти какая-то женщина. Он не понимал, как это связано, мое колено с женщиной. Потом стал понимать. Ага, ясно. Я брамачарий. Прабхупада говорит, к деньгам большим, красивым женщинам относитесь нейтрально. Не то, что равно, не край. Не возбуждайтесь. Нужно думать, что делать, что делать, что делать, что делать. Большие деньги, что же делать, что же делать. Человек с деньгами пишет, боже мой, что же делать, да? Надо что-то делать. Пропада это объяснял, в это время вошла в Индию женщина в комнату. Красивая. Пропада говорит, смотрите, вот вошла красивая женщина. Женщина залыбалась. Что мы будем делать, спросил Брамачарьев? Нет, ну, что будем делать? Женщина что не будет делать? Ничего, правильно. Ничего не делал. Вот это брамачарья. Как только где-то женщина красиво появляется, мальчики начинают джада. Шутки там трясут коленями. Они сами не понимают, что начинают делать вообще. Джада, с ума сходит. Ну, я не говорю брамачарья, а на улице. Вот стоят ребята о чем-то нормально, спокойно разговаривают. Когда девушка подошла, начинается концерт вообще. Придурки все. Сразу же. Начинают, все сразу привлекаются к себе. Соревнования начинаются. Творческие становятся, интересные, шутят и все. Брамачарий такой не должен. Тогда можно остаться брамачарий. Брамачарий вообще забывает о себе. Пока вы брамачарий, вы всем будете нравиться. Все будут вас любить, помогать, давать пожертвования, ну, все что будет. Будет проживать легкую жизнь, в плане материальном будет просто все. Как только вы женитесь, на карту всплывет все. Ваши родители, ваш возраст, ваше образование, ваша способность работать, ваша варна, ваша национальность. Вся материальная концепция тут же всплывет. Жил ли он чукча вашими? Любили его, ну, все просто, это была душа человека. Решил жениться. И тут все сразу всплыло, что он чукча. Ну кто за чукчу замуж пойдет? И, ну то есть, была проблема, что он был такой национальный человек. А чукчанок не было. И сразу проблема, все. И сразу проблема началась. У него, и все стали его ругать. И ты такой чукча вообще, гордый и прочее. Денег у тебя нет. Ты где? Ни рода, ни племени. Жениться надумал, на ком ты вообще? Ты себе. И сразу интересы концепции. Все разрушилось. Чтобы жениться, хорошо, нужна очень хорошая карма, видите. Если мы все как чукчи, то лучше не жениться. На Дальнем Востоке этот пример не привожу. Отвлекайте широко. Он занят служением, ему нравится служить. Как человек вот занят работой, он забывает обо всем. Творчество какое-то. Ну, талант такой у него есть. любит служение, любит размышлять о брамане, о священных писаниях, любит говорить на эти темы. Он вообще забывает, даже как он выглядит, забывает. Зеркало почти не пользуется, вот такое зеркало, там телеку нанести, он вообще себя годами не видит в зеркало. Просто о женщинах не думает, ну о брамане думает, погружен. Его не интересует эта двойственность, страсть. Однажды такой брамачарь жил в храме, жил себе и жил, и однажды пошел за дровами. Вот я, знаете же историю брамачарь. Когда возвращался, он вязанку сбросил с плеча, и вот волос там от шики запутался в дровах, оторвался. Он посмотрел, прядь волос, седая. Он даже не заметил, как он состарился. Это брамачарь. Хороший брамачарь. Смиренный, спокойный, размышляющий, интеллигентный, почтительный ко всем. Такой вот. Если он с флагом ходит брамачарь Яшин, это раджас. Забрало тут у него. Кто тут за греха схвашен? Поговорите со мной. Сразимся? За брамачарью. Это страсть. Это ненадолго. Он будет сражаться с кем, как вы думаете?
С женщиной придет сражаться.
А это неравный поединок. Женщина сильнее. Знаете, что женщина сильнее?
Нет.
Здесь пример из природы. Есть такое семейство муравьев, когда у них свадьба, и первая брачная ночь у них, то муравьиха после первой брачной ночи откусывает голову муравью. Это показатель. Женская природа сильнее. Но природа сделала так, чтобы уравновесить, физически она слабее. Она кажется слабая, тело слабое. А мужчина, он сильный физически. Ее сила в другом. Ее разум и ее чувства, они глубже и сильнее, могущественнее. Поэтому она его подчиняет своей тонкой вот этой внутренней природой. Она оттуда заползает в сердце прямо к нему. Так тонко. Туда, 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 туда. Когда опускают, она его кусает. И он говорит, ах ты змея! И такой... Физически, по-другому никак невозможно. То есть она не может такой кулаком ударить, но она вот по-другому, она туда, туда, глубоко, и там у нас слово такое, как шпильку, насквозь. Зверь! Мужчина, он грубый, он не понимает, что женщина с ним делает. Он абсолютно глупый в этом отношении. В плане любви он очень груб. Она в 9 раз превосходит его. Трагическая концепция. А выглядит такая слабая, знаете, такая подсказка. Написано в Бхагавате, там у нее меч, вот там, она такая привлекательная, такая украшенная, такая, нет, она хорошо вооружена. И прямо в сердце. И все, никуда не денешься. Прибежище мая, тело женщины такое. И мужчина должен знать, что женщина могущественна. Это огонь, я масло. Я же твердое масло, правда? У меня нет проблем. Я брамачарь. Подойдите поближе. Еще поближе. Масло потечет. Прабхупада даже почти 80 лет. Ученица пришла, хочу готовить вам, Прабхупада. Нет. Он сказал ученику. Нет, нет, нет. Прабхупада, она очень хочет, там плачет, она мечтала об этом, хочет вам приготовить что-то. Нет, говорит, масло все равно растает. Она все равно плачет. Тогда пусть с мужем приходит, вместе с мужем готовить можно. Сады почти 80 лет проводит. Масло тает. Мы должны знать просто природу. Быть осторожным, если мы хотим брамачарьи. И как же быть осторожным? Как? Не приближаться? Страсть сближает. Сатва нет. Сатва, вы почтительно выйдете душу. Все, другие отношения, чистые отношения. Если даже любите, то платонически. Без агрессии, без чувства собственности. Совсем другое. И вы остаетесь чистым и свободным. Если брамачарьи хотите. Что в сердце иногда вы можете чувствовать какую-то небольшую привязанность там, или что-то еще. Бывает такое. Но, тем не менее, если в сатве, можете это все легко пережить. А страсть, она как магнит. И все. Не успели даже заметить. Мужчина замечает уже, когда уже поздно. Так же и в семье. Муж и жена хранят целомудрие, нужно быть осторожным.
Что карма перед этим длина, ничего брака.
Есть железо. Наша жизнь. Ну, ценность небольшая. Просто кармическая карма. Мы меняем эту жизнь. Что? Мы плавим. Хотим что-то изменить в своей жизни. Процесс есть сознание Кришны, то он вроде как расплавляется железо. Так. И теперь туда вливаем золото. Чистое золото. Наша духовная жизнь. Практика. Вот он процесс. Золото наполняет объем. Скажите, железо меньше становится или больше? Столько же. И тем не менее, в какой-то момент времени, когда объема будет достаточно, все скажут, золотая вещь. Никто не заметит железо. Вот таким образом. Это нужно уже на практике увидеть, как это происходит. То есть мы не идем путем кармы. Выдергивайте вилку из розетки. Она вращается, да, она какое-то время, но она ослабнет. И льете золото просто, и все. Все. Вместо новой кармы вливаете в духовную жизнь. Если даже разведетесь, то это будет хорошо, благо принесет для духовной жизни. Это тоже будет неважно. Пропад тоже в каком-то смысле развелся. В каком-то смысле. Но он принял саньясу. Это развод благости. Развод страсти, вы просто женитесь, разводитесь постоянно. А в благости в отречение уходите. Это хорошо. Надо Прабхупаду слушать. Не потому, что Маханитхи с вами не прав. Это просто точка зрения. Она есть в Бхагавате. Там тоже самое говорится. Но не забывайте, что у нас милость Прабхупады. Но у нас есть все шансы. Ну и что? Нужно быть благодарным Дикша Гуру всегда, и все. И не будет никаких оскорблений.
Нет, Дикша Гуру понятно, но имеется в виду, что Дикша Гуру возникает такое ощущение, что не оцениваем, может быть, на что-то, либо на уровне, либо на уровне. Либо вообще, как бы, это не специально, но это не то, что это больше. То есть, если Дикша Гуру не подтвердит, то это что-то, что может быть, что-то будет.
Это можете решить все с Дикша Гуру, и все будет ясно. Ты много думаешь. Надо просто правильно поступать. Никто же не против Шикша Гуру. Сам Гуру Махарадж говорит то же самое. Что-то хорошо иметь Шикша Гуру. Ты придумал проблему. У тебя ум генерирует проблему за проблемой. Хотя у тебя есть Дикша Гуру, Шикша Гуру, никаких проблем. И все равно вот не может все быть хорошо, правильно? Стоишь, Бач? Сила Прабхупады ки джай!